Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 марта 2023 года. Максимальное усилие. Реплика. У вас есть такие ученики, которые постоянно спят на уроках? Ответ. Когда я занимался у Рабаша, у нас тоже был ученик, который очень тяжело работал на стройке и на уроках все время засыпал. Он никогда не опаздывал, приходил ровно в 3 часа утра, садился и спал. Так продолжалось 7-8 лет до самой кончины нашего учителя, и Рабаш ни слова не говорил ему. Вопрос. Если он спал, значит с ним ничего не происходило? Ответ. Нет, происходило, потому что он прикладывал свои усилия. Он приходил. Кстати, по своему физическому складу он был работяга. Ему было тяжело работать внутренне, головой. Он ничего не понимал ни в учебе, ни в духовной работе. Но у него было желание. Он хотел, и никто к нему не имел никаких претензий. Он был во всем вместе с нами. Из беседы у меня зазвонил телефон. Свет усыпляет тело.
Радиоверсия.
Внутренний перенастрой. Реплика. Наиболее успешные ваши ученики – это те, которые поддаются перепрограммированию. Они легко расстаются с определенной прошивкой, меняясь на другую. Ответ. Конечно, это очень важно. Если у человека существует такая природная гибкость, а это достигается непросто, ведь мы проходим огромные внутренние трансформации, но если он способен на это, ждет этого, находится в предвкушении, что это будет происходить с ним, и часто, то продвигается вперед. Это как наркотик, когда ты просто теряешь голову, а потом снова восстанавливаешься. Здесь происходит то же самое, только ты уже не восстанавливаешься, поскольку и в сердце, и в разуме происходит серьезная внутренняя трансформация, перенастройка, апгрейд. Но это прекрасно. Сначала такая перестройка кажется хорошим ударом по голове, а потом ты ощущаешь ее как нечто необходимое для сближения со следующей ступенью. Надо дорасти. То есть в этой жизни на протяжении нескольких лет ты проходишь такие трансформации, которые люди проходят только лишь умирая и родившись заново. А ты можешь проходить это хоть каждый день. Поэтому говорится, что каббала дает ускорение и облегчение развития, поскольку такую встряску, такую внутреннюю перестройку без группы, без учебы, очень тяжело пройти. Ведь чтобы в течение жизни пройти хоть какие-то трансформации, нужны действительно огромные страдания, болезни, смерть, снова рождение. А здесь ты проскакиваешь вместе с остальными. Конечно, тебя немного внутренне колошматит, ты чувствуешь, как меняется твой взгляд на мир, испытываешь совершенно другие ощущения, но ты понимаешь, что с тобой происходит. Реально накапливаешь опыт. Из беседы у меня зазвонил телефон, приближенный Лайтмана.
Радиоверсия.
Ради чего стоит прикладывать усилия? Реплика. Многие из нас не первый день занимаются каббалой. Но как маленькие дети пытаются понять, как же правильно обращаться к Творцу и никак не могут к этому прийти. Ответ. На протяжении тысяч лет миллионы людей в мире идут к этому как маленькие дети. Но некоторые из них растут, развиваются, становятся умненькими, отличаясь от детей, которые хотя еще и молоды телом, но мертвые духом. Это внутренний поиск, и это прекрасно. Мы не можем измерить, увидеть со стороны, как сотни людей, собирающихся вместе, устремляются к выходу из нашего мира, с нашего уровня ценностей, нашего мелкого желания, намерений, которые направлены только на то, чтобы просуществовать минутку и хорошо, и следующую минутку, и следующую, и все. Такое амебное существование. Ведь чем занимается такой огромный организм с его потенциальными возможностями? Это такая растрата всех ресурсов. Где это видано? А у нас собираются тысячи людей, которые думают, как мы можем себя приподнять из этого амебного состояния. Человечество занимается самой простейшей операцией над собой. Как в каждый момент времени чуть-чуть перемещать себя в более комфортное состояние. Люди двигаются как амебы, словно находятся в каком-то растворе. Вот так чуть-чуть лучше, вот так чуть-чуть лучше и все. А занимаясь кабалой, они пытаются подняться, перестроить свою программу, оставив свое тело на земном уровне. Пусть оно продолжает существовать в этом растворе, но нужно самим подняться, создать в себе еще один уровень сознания, восприятия, существования, которое не зависело бы даже от тела. Родите из своей точки в сердце, как из капли семени, себя, нового человека. То есть родиться через маленький проход, чтобы эта капля прошла через небольшое отверстие и по ту сторону барьера стала рождаться, развиваться. Разве это не прекрасно? Разве для этого не стоит прикладывать усилия? Причем все они не бесполезны. Для чего оставаться в амебном состоянии, если есть возможность переродиться? Да не важно, что получится, даже если ничего не получится. Просто мы не можем растрачивать себя на то, чтобы оставаться в этом состоянии. Из беседы у меня зазвонил телефон. Самая важная молитва.
Радиоверсия.
Не мытьем, так катанием. Реплика. Вы говорите, что сейчас наступило идеальное время для исправления. В дальнейшем это будет все больше наращиваться и станет сложнее реализовать. Ответ. Конечно. С того момента, как у нас появилась возможность исправления, нам дали отмашку. Сначала это произошло в 16 веке во времена Ари, а потом в начале прошлого века. Но по крайней мере сегодня, когда внешний кризис нарастает на весь мир, то промедление ведет только к нехорошим состояниям. Лучших состояний не будет. Вопрос. Лучших с точки зрения эгоизма? Ответ. Нет. В ощущениях. В наших ощущениях дальше будет только хуже. И не потому, что я вещаю, как злой пророк, а потому, что такова цель творения, таков ее план – привести нас к следующему состоянию не мытьем, так катанием. Поэтому будут нас бить, пока не захотим исправиться. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как будет вымирать человечество?
Радиоверсия.
Принцип новой жизни. Вопрос. Есть такая притча. Муж и жена переехали жить в новую квартиру. Рано утром жена посмотрела в окно, увидела соседку, которая развешивала там постиранную одежду. И говорит мужу. Соседка очень плохая хозяйка. Посмотри, какая грязная у нее одежда. Муж не обратил на эти слова внимания, молчал. И так каждый день она смотрела в окно, видела соседку и говорила: «Ай, какая неряха!» И вдруг однажды она посмотрела утром в окно и видит, соседка вывешивает чистую одежду. Она говорит мужу: «Вот видишь, эта неряха наконец-то научилась стирать». «Нет», — сказал муж. «Просто я сегодня встал пораньше и вымыл наше окно». По-моему, в этом вся наша жизнь. То есть мы смотрим на мир через свое грязное окно и поливаем его. Скажите, пожалуйста, почему мы не замечаем, что окно грязное? Мы критикуем других. Ответ. Потому что нам приятнее видеть то, что происходит у соседки, поэтому мы не видим себя. Вопрос. В себя заглянуть мне страшно? Ответ. Нельзя. Вопрос. То есть я все время смотрю, что там везде грязь, и вы должны ее убрать? Ответ. Да. Вопрос. А в какой момент мы замечаем, что окно грязное? Как нас к этому подведут, что это наше окно грязное? Ответ. Если нет мужа, не заметишь. Реплика. Ведь в этом весь корень всех бед и войны. И мы хотим переделать мир, и мы хотим переделать других. Вот эта маленькая притча, она вся наша жизнь. Ответ. Да. Вопрос. Кого вы называете мужем в отношении нас, например? Ответ. Что кто-то сбоку, серьезный, находящийся с тобой на одном уровне, или даже может быть повыше чуть-чуть, может указать тебе, понять причину, почему грязный мир. Он грязный в тебе. Вопрос. Кто это может сделать? Кто тот муж, который нам прочистит окно, и мы увидим, что все дело было в нас? Ответ. Муж – это тот, который может подняться над женской сутью. Вопрос. А мы – это женская суть? Вообще, все человечество – это женщина? Ответ. Женщины – да. Вопрос. А можно сказать, что мы – женщина, а наш муж – творец? Ответ. Конечно. Вопрос. То есть, пока творец не протрет окно и не скажет «посмотрите, все дело в вас», ничего не сдвинется? Мы будем решать проблемы на уровне земли, убивать других, мучить других, пытать? Ответ. Да. И оправдывать себя. Реплика. Очень пессимистический у нас конец истории. Ответ. Это вся наша история. Реплика. Я должен увидеть, что все дело во мне. Мы все время об этом говорим. Ответ. Это не важно. Даже если ты будешь видеть и слышать, все равно ты не захочешь это увидеть. Вопрос. Все равно не запрошу? Так где же этот перевертыш все-таки? Где? Как? Ответ. Придет свыше. Вопрос. То есть то, что во мне этот эгоизм, который мешает мне видеть других, и во мне вся грязь, это грязное белье во мне? Ответ. Да. Вопрос. Это может быть только свыше, вы говорите? Почему вы все время говорите, что надо возлюбить ближнего? Ответ. Это заповеди. Это мы должны сделать для того, чтобы совпадать с законами природы. А как это сделать? Когда мы убеждаемся сегодня, что иначе мы не выдержим, не выживем, что же нам остается? Вопрос. Значит, мы должны оказаться на грани жизни и смерти, и тогда мы начнем понимать, что нужно относиться друг к другу с любовью. Ответ. Видишь, как все просто? Реплика. Но только один момент, что нас должны довести до грани, вот он пугает. Ответ. Да. Реплика. А разум наш? Ответ. Разум не поможет. Мы живем не разумом, а только лишь нашими чувствами. Вопрос. Тогда грань человека – это ведь не обязательно между жизнью и смертью. Это может быть пустота, это может быть депрессия, какой-то внутренний крик. Ответ. Но эта грань такая, когда он чувствует безысходность. И тогда он начинает понимать, что все дело в нем. Вопрос. Это понимание нам вкладывает Творец? Ответ. Да. Или если какая-нибудь группа из человечества все-таки возьмется и начнет все орошать любовью. Орошать любовью все человечество. Вопрос. То есть вы говорите, нужен пример? Ответ. Да. Вопрос. Великий каббалист Бааль Сулам пишет в «Последнем поколении». Это были его предсмертные записки. После всего непонятного, что он написал для людей каббалистических трудов, он вдруг пишет такие понятные записки, которые называются «Последнее поколение». Там он пишет, что должна появиться группа людей, которая возьмет на себя вот этот закон «Возлюби ближнего», начнет жить по нему и распространит во всем мире. Вы считаете это не фантастикой, не идеализмом? Ответ. Время делает свое. Я думаю, что все-таки человечество от безысходности согласится принять этот принцип новой жизни. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 9 февраля 2023 года.
Радиоверсия.
Каким будет мир после окончательного исправления? В статье «Мир в мире» Бааль Сулам пишет, что каждый индивидуум должен понять, что его собственное благо и благо общества есть одно и то же. И так мир придет к своему полному исправлению. Кому-то может показаться, что здесь речь идет о коммунизме или социализме, но на самом деле наука Каббала объясняет нам общий закон природы, согласно которому вся природа соединена и связана в интегральной форме, где все зависят от всех. Наука Каббала объясняет, как мы можем повлиять на общую природу, чтобы принести пользу каждому элементу природы, а также ее общей силе, которая называется Творец. Назовите это социализмом или коммунизмом, неважно, но общий закон интегральной природы изначально действует во всей Вселенной. Есть лишь одна сила, которая действует, связывает все и ведет к полному единству. Все части природы связаны друг с другом, и мы не имеем права вырывать их из этой интегральной зависимости, изначально установленной в природе. Поэтому мы обязаны изучить этот закон и знать, как его исполнять, не внося в него никаких собственных поправок, которые кажутся нам более удобными и выгодными. Наша задача – изучить законы природы и им следовать. Такой совет дает нам наука Каббала, и тот, кто последует этому совету, безусловно преуспеет. После окончательного исправления все человечество объединится так, что каждый будет понимать свое предназначение, и вся реальность ясно откроется нам от края до края, то есть Творец раскроется всем. Мы будем жить в ясном прозрачном мире, зная, как надо правильно существовать во взаимном сотрудничестве, единстве, в объятии друг с другом, причем не только люди, но и вообще вся неживая природа, растения и животные. Из урока на тему «Объединение мира в последнем поколении» 21 марта 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.